Глава 14. Мертвая планета. Эпизод 60. Трэвис устал. Те немногие победы, что он одержал с начала поиска, были далеки от совершенства. Скорее, они просто на время отодвигали поражение. Теперь же он так оттянул прыжок к третьей космонитской планете, что его тревога передалась другим. Когда же он, наконец, решил, что должен дать компьютеру команду перебросить корабль через гиперпространство, Пилород с озабоченным видом встал у двери рубки, а Близ — позади, сбоку от него. И Фалом был с ними. Моргая, как сова, он глядел на Тревайза, одной рукой крепко сжимая пальцы Близ. Тревайз оторвался от компьютера и довольно грубо бросил: «Ну, вся семейка в сборе». Однако неудобство от сказанного испытал только он сам. Он задал компьютеру параметры прыжка таким образом, чтобы выйти в обычное пространство на большем расстоянии от звезды, чем требовалось. Он убеждал себя. Это потому, что он научился осторожности в результате событий на первых двух космонитских планетах. Но сам не верил в это. В глубине души он знал, что надеется вынырнуть в пространстве на достаточно большом расстоянии от звезды, чтобы остаться неуверенным в том, есть ли вокруг нее пригодные для жизни планеты или нет. Тогда у него было еще несколько дней на полет, прежде чем он сможет обнаружить их. Или нет. И, возможно, взглянуть горькой правде в глаза. И вот под взглядами дружной семейки он поглубже вздохнул, задержал дыхание, а затем со свистом выдохнул, дав компьютеру окончательные инструкции. Звездный узор заскользил в бесконечном безмолвии, и обзорный экран почти опустел, показывая область пространства с редкими звездами. А одна ярко сияла совсем рядом с центром экрана. Тревайз довольно усмехнулся. Победа в некотором роде. В конце концов, третий набор координат мог оказаться ошибочным и не привести корабль к подходящей звезде класса G. Он посмотрел на своих спутников и сказал: «Вот она, звезда номер 3».
«Ты уверен?»
— негромко спросила Близ. «Смотрите, я переключу экран компьютера на соответствующий участок карты галактики, и если эта яркая звезда исчезнет, значит, она не нанесена на карту. А стало быть, она-то нам и нужна». Компьютер выполнил его команду, и звезда мгновенно погасла. Казалось, ее никогда и не было, а остальные звезды горели там же, где и раньше, в величественном равнодушии. «Она самая!» — сказал Тревайз. И все-таки задал далекой звезде скорость чуть больше половины той, которую мог легко поддерживать. Присутствие или отсутствие обитаемых планет все еще вызывало сомнения. Он не торопился отвечать на этот вопрос. Даже после трехдневного приближения нечего еще было сказать об их возможном наличии. Хотя, возможно, кое-что было уже сейчас. Звезду сопровождал крупный газовый гигант. Он вращался очень далеко от своего Солнца и испускал бледный желтый свет, отражавшийся от его дневной стороны, которая была видна на экране в виде тонкого полумесяца. Тревайзу не понравился его вид, но он постарался не показать этого и объяснил небрежно, словно по путеводителю: «Это газовый гигант, довольно эффектный. У него пара тонких колец и два приличных спутника, которые со временем можно будет разглядеть».
«Большинство систем включает газовые гиганты, верно?» —
спросила Близ. «Да, но этот очень крупный. Судя по расстоянию от него до спутников и по периоду их обращения, этот гигант должно быть почти в 2000 раз массивнее, чем пригодная для жизни планета.
«Какая разница?» —
пожала плечами Близ.
«Газовый гигант — это газовый гигант, и не имеет значения, какого он размера, правда? Обычно они находятся на больших расстояниях от звезды, вокруг которой обращаются, и ни один из них не годится для жизни из-за своих размеров и отдаленности. Надо подойти к звезде поближе и поискать планеты, годные для жизни людей».
Трэвис растерялся, а потом решил все выложить в открытую. «Дело в том, — сказал он, — что газовые гиганты стремятся как бы чисто-начисто подмести все близлежащие пространства. Та материя, что они не смогли вобрать в себя, может срастись в довольно большие тела, которые становятся его спутниками. Это предотвращает образование других космических тел даже на значительных расстояниях от гигантов. Так что чем он больше, тем более вероятно, что вокруг данной звезды вращается только одна крупная планета. Здесь же вполне может оказаться лишь этот газовый гигант и астероиды».
«Ты имеешь в виду, что здесь нет подходящих для жизни планет?»
«Чем больше газовый гигант, тем меньше вероятность встретить такие планеты. А этот так массивен, что тянет на карликовую звезду».
«А можно посмотреть?» — спросил Пилорот.
Все трое приникли к экрану. Фалома Близ отвела в каюту читать. Увеличение планеты продолжалось до тех пор, пока светящийся серп не заполнил весь экран. На некотором расстоянии от центра его пересекала тонкая темная линия. Тень системы колец, которые были всегда видны за краем поверхности планеты в виде сверкающей дуги, протянувшейся на темную сторону. Ось вращения планеты наклонена примерно на 35 градусов к плоскости эклиптики, — сказал Трэвис. Кольца расположены в экваториальной плоскости. Так что звездный свет при данном положении планеты отбрасывает тень колец практически на экватор.
— Кольца тонкие,
— не отрывая глаз от экрана, заметил Пилорот. «Немного поменьше средних размеров», — уточнил Трэвис.
«Согласно легенде, кольца вокруг газового гиганта в планетарной системе Земли гораздо шире, ярче и более отчетливы, чем эти. Такие кольца, что в сравнении с ними газовый гигант кажется карликом».
«Я не удивлен», — сказал Трэвис. «Когда история передается от человека к человеку тысячи лет, вряд ли в ней что-либо уменьшается при пересказе».
«Прекрасно», —
произнесла Близ.
«Когда смотришь на серп, кажется, что он переливается и изгибается прямо на глазах».
«Атмосферные бури», — пояснил Трэвис. «В общем-то, можно рассмотреть их получше, если выбрать подходящую длину световых волн. Сейчас попробую». Он положил руки на пульт и приказал компьютеру пройтись по спектру и остановиться на оптимальной частоте. Нежно светящийся серп планеты стал менять свою окраску, причем так быстро, что стало темно в глазах. Наконец серп стал красно-оранжевым, и по нему заплавали отчетливые спирали, закручиваясь и раскручиваясь по мере движения.
«Невероятно!» — пробормотал Пилорот.
«Восхитительно!»
— прошептала Близ. «Вполне вероятно, — горько думал Трэвис, — и вовсе не восхитительно. Ни Пилорот, ни Близ, погруженные в созерцание этого великолепия, не подумали о том, что планета, которой они восторгались, уменьшает шансы разгадать ту тайну, что мучила Трэвиза. Но, впрочем, почему они должны думать об этом? Обоих вполне удовлетворяет то, что решение Тревайза правильно, и они сопровождают его в его поисках, не переживая так эмоционально, как он сам. Бесполезно обижаться на них за это. «Ночная сторона кажется темной», — сказал он. «Но если бы наши глаза могли воспринимать инфракрасное излучение, мы бы увидели ее красной, глубоко и злобно красной. Планета очень сильно излучает в инфракрасном диапазоне, поскольку она достаточно велика, чтобы быть нагретой почти до красна. Это больше, чем газовый гигант. Это субзвезда». Он подождал немного и продолжал. «А теперь выкинем этот объект из головы и поищем подходящую для жизни планету, которая, может быть, здесь есть».
«Наверное, она есть», — улыбнулся Пилород. «Не сдавайся, дружочек».
«Я не сдаюсь», — без особого энтузиазма возразил Тревис. «Образование планет — слишком сложное дело, чтобы для этого существовали жесткие правила. Мы говорим только о вероятностях. При наличии этого чудовища вероятность уменьшается, но не до нуля».
«Почему бы тебе не подумать немного иначе?» — вмешалась Близ. «Поскольку первые два набора координат дали тебе две обитаемые планеты космонитов, то третий, который уже дал тебе подходящую звезду, тоже приведет к обитаемой планете. Зачем рассуждать о вероятностях?»
«Хотел бы надеяться, что ты права», — ответил Тревис, вовсе не чувствуя себя утешенным. «Сейчас стартуем из плоскости эклиптики по направлению к звезде». Компьютер позаботился об этом почти в тот же миг, как прозвучали эти слова. Тревис откинулся на спинку пилотского кресла и решил, что единственный недостаток пилотирования гравилета с такими современными компьютерами — то, что испытавший это не захочет никогда, никогда пилотировать корабль любого другого типа. Разве он сумеет снова вынести такую муку? Самостоятельные расчеты? Разве сумеет думать об ускорении, ограничивать его разумными пределами? Скорее всего, он позабыл бы об этом и такое бы отколол, что и сам, и все на борту размазались бы по внутренним переборкам. А этим кораблем будет управлять, или другим в точности подобным ему, если только сумеет вынести все эти перемены, всегда. И поскольку Тревис хотел отвлечься от вопроса о наличии обитаемых планет, он сосредоточился на том, чтобы вывести корабль над плоскостью, а не под нее. При отсутствии какой-либо веской причины выходить под плоскостью, пилоты почти всегда выбирали первый вариант. Почему? Кстати, почему рассматривают одно направление как вверх, а другое как вниз? В симметричном космосе это чистейшая условность. Точно так же он обычно обращал внимание на то, что в каком направлении вращаются наблюдаемые им планеты вокруг своей оси и вокруг звезды. Если оба направления оказывались против часовой стрелки, то поднятая рука означала север, а под ногами находился юг. Север в галактике воспринимался как верх, а юг — как низ. Точнее, чистейшая условность, возникшая во мгле прошлого, но которые рабски следовали до сих пор. Если кто-нибудь увидит перевернутый югом вверх знакомую карту, вряд ли сможет узнать ее. Карту потребовалось бы перевернуть, чтобы она обрела свой смысл. И все, что на ней обозначено, стало бы ясным, стоило лишь сориентировать ее на север, верхом вверх. Тревис вспомнил о сражении, данном Белом Риозом, генералом империи 3 века назад. В критический момент он развернул свою эскадру, вывел ее под плоскость эклиптики и застал врасплох эскадру вражеских судов, которые ожидали нападения, были не готовы к отражению атаки с этого направления. Этот маневр сочли бесчестным. Кто? Проигравший, естественно. Условность столь могущественная и столь древняя, должно быть, возникла на Земле, и мысли Тревейза снова вернулись к обитаемым планетам. Пилорот и Близ продолжали разглядывать газовый гигант, который медленно поворачивался на экране, постепенно откатываясь назад. Часть, освещенная солнцем, расширялась, и так как Тревейз продолжал наблюдение в оранжево-красном диапазоне волн, вихревая картина ураганов на поверхности гиганта становилась все более безумной и гипнотической. Тут пришел Фалом, и Близ решила, что ему пора спать, да и ей самой сон тоже не помешает. «Я увожу корабль от газового гиганта, Джен», — сказал Тревейз оставшемуся с ним Пилороту. «Я хочу переключить компьютер на поиск гравитационных возмущений от планет нужных нам размеров».
«Конечно, дружочек, конечно!»
Но задача на самом деле была более сложной. Компьютер должен был искать планеты не только подходящих размеров, но и находящиеся на нужном расстоянии от звезды. Должно было пройти несколько дней, прежде чем Тревейз мог обрести полную уверенность. Эпизод 61. Тревейз вошел в свою каюту хмурой, серьезной, мрачнее тучи, и застал у себя гостей. Его ждала Близ, а рядом с ней Фалом. Его набедренная повязка и остальная одежда были чисто выстираны и отутюжены. Подросток в своей одежде выглядел лучше, чем в одной из укороченных ночных рубашек Близ.
«Я не хотела мешать тебе, но послушай. Начинай, Фалом».
Своим высоким музыкальным голосом Фалом произнес:
«Приветствую тебя, опекун Тревейз. Мне очень приятно, что я... Су, сопровождаю тебя в этом корабле. Я счастлив также, видя добрые отношения ко мне моих друзей, Близ и Пэла».
Фалом закончил и очаровательно улыбнулся. Тревейз подумал: кто для меня этот ребенок? Мальчик или девочка? Или оба вместе? А может, ни то, ни другое? «Очень хорошо вызубрено», — кивнул он. «Почти верно произнесено».
«Вовсе не вызубрено», —
возразила Близ.
«Фалом составил предложение сам и спросил, можно ли сказать тебе. Я не знала даже, что скажет ребенок, пока сама не услышала».
«В таком случае очень хорошо», — выдавил улыбку Тревейз. Он заметил, что Близ хоть и говорит о Фаломе, как Пилорот в мужском роде, но местоимением он не пользуется.
«Я говорила, что Тревейзу понравится», —
обернулась к Фалому Близ.
«Теперь иди к Пэлу и можешь еще почитать, если хочешь».
Фалом кивнул и выбежал, а Близ сказала Тревейзу:
«Просто удивительно, как быстро Фалом освоился с галактическим. У Солериан должно быть особые способности к языкам. Вспомни, как хорошо говорил Бандер, а ведь он только прослушивал гиперпространственные передачи. Солерианское сознание наверняка способно не только к преобразованию энергии».
Тревейз что-то буркнул себе под нос.
«Не говори мне, что тебе все еще неприятен, Фалом»,
— настаивала Близ. «Не то чтобы он мне был... Не то чтобы он был мне неприятен, но и особой любви к нему я не испытываю. Это существо просто доставляет мне неудобства. Кроме того, это просто противно иметь дело с гермафродитом».
«Тревейз, это попросту смешно. Фалом — вполне нормальное живое существо. Подумай, какими отвратительными должны казаться гермафродитам мы, просто мужчины и женщины. Каждый — лишь половина целого. а для воспроизводства должно происходить временное и неуклюжее слияние воедино.
— Ты против этого, Близ?
— Не прикидывайся, что не понимаешь, Трэвис. Я пытаюсь представить, как мы выглядим с точки зрения гермафродитов. Им это должно быть кажется исключительно отталкивающим. Нам вполне естественным. Так фалам кажется отталкивающим тебе, но это всего лишь недальновидный обывательский взгляд.
— Честно говоря, — сказал Трэвис, — надоедает не использовать в общении с этим существом местоимение. Это мешает думать, и в разговоре запинаешься на местоимениях.
Но это просто недостаток нашего языка, а не фалума. Ни один человеческий язык не развивался с учетом гермафродизма. И я рада, что ты затронул эту тему, потому что я сама уже думала об этом. Говорить «оно» — не выход. Это местоимение для предметов, у которых пол не может быть установлен. А местоимение для тех, кто сексуально активен в обоих смыслах, в нашем языке отсутствует. Почему бы тогда не выбрать одно из местоимений произвольно? Я думаю о фаламе, как о девочке. Высокий голос, способность давать потомство, что является жизненным определением женственности. Пилорет согласен. Почему бы тебе не сделать то же самое? Пусть будет она.
Хорошо, пожал плечами Трэвис. Это будет звучать странно. Учитывая, что у нее есть яички. Ну, пускай. Мне-то что?
— У тебя противная привычка все обращать в шутку, — вздохнула Близ. — Но я знаю, как ты нервничаешь, и прощаю тебя. Только, говоря о фаламе, подразумевай, что это девочка.
— Ладно. Трэвис замялся, но был не в силах сдержаться. Чем дальше, тем больше фалам начинает казаться мне твоим приемным ребенком всякий раз, как я вижу вас вместе. Не потому ли это, что ты хочешь детей? А не лучше ли подумать о том, что Джен может дать тебе хотя бы одного? Глаза Близ широко распахнулись.
При чем тут дети? Неужели ты думаешь, что я использую его как удобный инструмент для обзаведения ребенком? В любом случае, мне не время пока заводить детей. Но когда такое время настанет, это будет гигантский ребенок. А Пэл для этого не подходит.
— То есть Джен будет отвергнут?
— Вовсе нет. Ну, разве что на время. Это может быть даже проведено путем искусственного осеменения.
— Я полагаю, ты только тогда сможешь иметь ребенка, когда Гея решит, что это необходимо, когда возникнет вакансия из-за смерти одной из уже существующих частей Геи.
Безумное объяснение, но достаточно правдивое. Гея должна быть пропорциональной во всех своих частях и взаимосвязях.
Ну, прямо как солярия. Губы Близ сжались, а лицо слегка побледнело.
Совсем не так. Соляриане производят детей больше, чем им необходимо, и уничтожают лишних. Мы же рожаем ровно столько, сколько нужно, и у нас нет необходимости никого лишать жизни. Скажем, как у тебя замещается отмирающий верхний слой кожи на новый, и ни одной клеткой больше.
Я понял. Надеюсь, правда, что тебе не безразличны чувства Джена.
В связи с моим возможным ребенком? Об этом у нас никогда не заходил разговор, да и не зайдет.
Нет, не об этом. Меня удивляет то, что ты все больше и больше увлекаешься фаламом. Джен может почувствовать себя покинутым.
Я вовсе не пренебрегаю им. А сам он тоже интересуется фаламом. Она еще одна точка взаимного увлечения, и это сближает нас еще сильнее. Может быть, это ты чувствуешь себя покинутым?
— И я? — удивился Тревис.
— Да, ты. Я не больше понимаю изолятов, чем ты гею. Но у меня такое чувство, что тебе доставляет удовольствие быть в центре внимания на этом корабле, и тебе может казаться, будто Фалом заняла твое место.
— Глупости.
— Не больше, чем твое предположение, что я пренебрегаю Пэлом.
Тогда заключим перемирие, и хватит об этом. Я попытаюсь считать Фалома девочкой и не буду чересчур беспокоиться о том, что ты равнодушна к чувствам Джена.
— Спасибо,
— улыбнулась Близ.
— Тогда все отлично.
Тревис повернулся было к экрану, но Близ окликнула его.
— Подожди.
— Да, — немного устало сказал он, обернувшись.
Я прекрасно вижу, что ты грустен и угнетен. Я не имею права вторгаться в твой разум, но ты мог бы поведать мне, что случилось. Вчера ты сказал, что в этой системе есть подходящая планета, и, казалось, это тебя обрадовало. Надеюсь, планета никуда не исчезла. Ты не ошибся, правда?
В системе обнаружена подходящая планета, и она... никуда не делась.
— Она нужного размера?
Тревис кивнул. — Раз подходящая, естественно, она нужного размера. И, кроме того, находится на приемлемом расстоянии от звезды.
— Ну а что же тогда не в порядке?
— Сейчас мы подошли достаточно близко к планете, чтобы проанализировать ее атмосферу. Оказалось, что... говорить о ней нечего.
Нет атмосферы?
Не о чем говорить. Эта планета непригодна для жизни. А другой, обращающийся вокруг этого Солнца и имеющий хотя бы малейший шанс быть обитаемой, нет. В нашей третьей попытке результат нулевой. Эпизод 62. Пилород, печально стоя у двери рубки, боялся заговорить с хмуро молчавшим Тревисом, надеясь, что тот сам начнет разговор. Тревис как в рот воды набрал. Если молчание можно назвать упрямым, он молчал именно так. Наконец Пилород не выдержал и довольно робко спросил.
«Чем мы занимаемся?»
Тревис посмотрел на Пилорота, еще немного помолчал, отвернулся и ответил. «Начинаем отсчет времени перед посадкой на планету».
«Но раз здесь нет атмосферы...»
«Это компьютер говорит, что здесь нет атмосферы. До сих пор он обычно сообщал мне то, что я хотел услышать, и я принимал его ответы. Теперь он сообщил мне то, чего я слышать не желаю, и я должен проверить это. Если компьютеру когда-нибудь суждено ошибаться, я хочу, чтобы это произошло именно сейчас».
«Ты думаешь, он действительно ошибся?»
«Нет, не думаю».
«Ты можешь представить себе какую-нибудь причину, по которой он мог бы ошибаться?»
«Нет, не могу».
«Тогда в чем же дело, Голлан?»
Тревис повернулся в кресле и оказался лицом к лицу с Пилоротом. Лицо его было полно отчаяния. «Неужели ты не видишь, Джен, что я просто больше ничего не могу придумать? Что касается Земли, мы вытащили пустые билетики на первых двух планетах, а теперь и это оказалось пустышкой. Что я должен делать? Порхать от планеты к планете, приставать ко всем и спрашивать: «Простите, где тут Земля?» Земля слишком хорошо замела все свои следы, не оставив нигде ни намека о себе.
А это, видимо, означает, что мы вряд ли заметили бы такой намек, даже если бы он существовал.
«Я и сам думал об этом», — кивнул Пилород. «Может, поговорим? Я знаю, ты в отчаянии, дружочек, и не хочешь разговаривать. В общем, если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, я могу уйти».
«Да говори, говори», — почти простонал Требойс. «На что я еще способен, кроме как слушать? Давай, поехали».
«Я так понял, что ты все-таки не очень настроен слушать. Ну да ладно, попробую. Пожалуйста, останови меня в любой момент, если тебе надоест моя речь. Мне кажется, Голлан, что Земле нет нужды предпринимать только пассивные и негативные меры, скрывая себя. Ей нужно было не просто уничтожить сведения о себе. Не могла ли она взять и подбросить фальшивую информацию и активно распространять ее, тем самым скрывая правду?
Как ты себе это представляешь?
Ну, мы много раз слышали о радиоактивности Земли. И такой слух мог быть распущен, чтобы заставить любого отказаться от всяких попыток отыскать ее. Если Земля действительно радиоактивна, значит, она совершенно неприступна. Если это так, то мы не смогли бы шагнуть на ее поверхность. Даже исследовательские роботы, если бы они у нас были, не вынесли бы радиации. Вот и получается, зачем ее искать? А если она не радиоактивна, натолкнуться на нее можно только случайно. И тогда у нее должна быть другая причина прятаться.
«Как ни странно, Джен, — вымучил улыбку Тревис, — эта мысль и мне приходила в голову. Мне даже представлялось, что сведения о невероятно огромном спутнике могли быть нарочно внедрены во всемирные легенды. Что касается газового гиганта с чудовищной системой колец, это точно так же маловероятно и точно так же может оказаться выдуманным для отвода глаз. И все это, возможно, предназначено именно для того, чтобы заставить нас искать нечто несуществующее, так что мы спокойно пройдем мимо нужной планетной системы, поглядим на Землю, но не обратим на нее никакого внимания, так как на самом деле у нее нет ни большого спутника, ни кузена с тремя кольцами, ни радиоактивной поверхности. Следовательно, мы не узнаем ее и даже не подумаем, что смотрим на нее. И даже хуже.
«Разве может быть хуже?»
— ошарашенно спросил Пилород. «Запросто. Хуже — это когда сходишь с ума по ночам и начинаешь рыскать по безграничным просторам фантазии, пытаясь найти хоть что-нибудь, от чего становится еще страшнее. Что, если Земля обладает исключительной способностью маскироваться? Что, если мы загипнотизированы? Что, если мы могли пройти мимо Земли, у которой есть гигантский спутник с громадными кольцами, и не увидеть ничего из этого? Что, если это уже произошло?»
«Но если ты веришь в это, почему же мы тогда...»
«Я не сказал, что верю в это. Я говорю о сумасшедших фантазиях. Мы продолжаем поиски».
«Сколько же можно искать, Тревис?» — помедлив спросил Пилород. «Когда-нибудь нам наверняка придется бросить все это».
«Никогда!» — рассвирепел Тревис. Если мне суждено провести остаток жизни, скитаясь от планеты к планете, оглядываясь и спрашивая: «Простите, сэр, не подскажете, где тут Земля?» Так тому и быть. В любое время я могу доставить тебя, Близ и даже Фалом, если ты пожелаешь, обратно на Гею, а затем продолжать поиск самостоятельно.
— О, нет! Ты знаешь, я не брошу тебя, Голан, и Близ не бросит тоже. Мы будем скитаться от планеты к планете вместе с тобой, если так надо. Но зачем?
— Затем, что я должен найти Землю и найду ее. Не знаю как, но найду. А теперь смотри, я пытаюсь достичь точки, откуда смогу изучить освещенную сторону планеты, но так, чтобы Солнце не находилось слишком близко. Погоди немного. Пилород замолчал, но не ушел, а стал смотреть на экран. Тревис изучал изображение наполовину освещенной планеты. Пилород не видел ничего особенного, но знал, что Тревис, связанный с компьютером, рассматривает ее более зорко. «Дымка», — прошептал Тревис.
«Значит, здесь все-таки есть атмосфера?»
«Но не слишком плотная, недостаточная для поддержания жизни, однако способная создавать слабый ветер, который может поднять пыль. Это общеизвестный признак планет с разряженной атмосферой. Здесь даже могут быть маленькие полярные ледяные шапки. Ну, знаешь, немного заледеневших водяных паров, сконденсировавшихся на полюсах. Планета слишком теплая для образования твердой углекислоты. Так, я должен переключиться на радиолокационное картографирование. Тогда мне будет гораздо легче работать на ночной стороне».
«Правда?»
«Да. Я должен был сделать это с самого начала, но планета практически безвоздушна и, следовательно, безоблачна. Мне представилось естественным попытаться рассмотреть все в видимом свете». Тревис надолго замолчал, а на экране возникло столь причудливое переплетение радарных импульсов, что абстрактная картина планеты казалась нарисованной мастером клеонского периода. Затем он выразительно протянул: «Так...» и вновь замолчал.
«Что так?»
— не вытерпел Пилород. Тревис мельком взглянул на него. «Я не вижу кратеров».
«Нет кратеров? Это хорошо?»
«Совершенно неожиданно», — сказал Тревис и широко улыбнулся.
«Очень хорошо. То есть просто великолепно».
Эпизод 63. Фалом стояла, прижавшись носом к иллюминатору, через который маленький участок Вселенной был виден точно в той же форме, в какой его видно было бы невооруженным глазом, без компьютерного увеличения и настройки. Близ, пытавшаяся объяснить Фалом, что та видит, вздохнула и тихо шепнула Пилороту:
«Не знаю, что из всего этого ей понятно, Пел, дорогой. Для нее особняк, ее родители и та часть поместья, на которой он расположен, были всей Вселенной. Я не думаю, что она когда-либо выходила на поверхность ночью и видела звезды».
«Ты действительно так думаешь?»
«Да, я не отваживалась показать ей все это, пока она не накопила достаточный словарный запас, чтобы хоть немного понимать меня. И какое счастье, что ты можешь говорить с ней на ее собственном языке».
«Вся беда в том, что я не особенно силен в нем», — виновато возразил Пилород. «А Вселенную действительно очень трудно воспринять, если она наваливается на тебя так неожиданно. Она сказала мне, что если эти маленькие огоньки гигантские миры, каждый из которых подобен солярии, на самом деле они даже намного больше ее, то они не могут висеть в пустоте. Они должны упасть, — сказала Фалом.
И она права, исходя из того, что ей известно. Она задает разумные вопросы и мало-помалу начинает понимать, что к чему. По крайней мере, она заинтересована, а не испугана.
Понимаешь, Близ, я тоже заинтригован. Посмотри, как Голлан изменился, как только обнаружил, что на планете, к которой мы направляемся, нет кратеров. У меня нет ни малейшего понятия, какое это имеет значение. А у тебя?
Абсолютно никакого. Он все-таки разбирается в планетологии гораздо лучше нас. Мы можем только предполагать, что он знает, что делает.
Мне бы тоже хотелось знать, что он делает.
Ну так спроси его.
Я все время боюсь рассердить его.
Смущенно сморщился Пилорд.
Я уверен, он думает, что я должен знать всякие такие вещи и без его объяснений.
Это глупо, Пэл. Он же не стесняется спрашивать тебя обо всех нюансах легенд и мифов галактики, которые, по его мнению, могут быть полезными для дела. Ты всегда готов ответить и объяснить ему все это. Так почему же он должен вести себя иначе? Пойди и спроси его. Если рассердится, получит повод попрактиковаться в коммуникабельности, и это пойдет ему на пользу.
А ты пойдешь со мной?
Нет, конечно, нет. Я хочу остаться с Фалом и продолжить попытки объяснить ей понятие Вселенной. Поговори с Голланом сам, а потом мне расскажешь.
Эпизод 64. Пилорот неуверенно вошел в рубку и страшно обрадовался. Тревес весело насвистывал и явно пребывал в хорошем настроении.
«Голлан!»
— окликнул его Пилорот так беззаботно, как сумел. Тревес оглянулся. «Джен, вечно ты входишь на цыпочках, словно думаешь, что мешать мне — преступление. Закрой дверь и садись». «Садись! Полюбуйся-ка!» Он ткнул пальцем в планету на экране и пояснил. «Я обнаружил не больше 2 или 3 кратеров, и все маленькие».
«Это что-то меняет, Голлан, в самом деле?»
«Меняет? Конечно! Как ты можешь спрашивать?»
«Для меня все это тайна, покрытая мраком».
Беспомощно развел руками Пилорд.
«Я в колледже изучал преимущественно историю. В дополнение к ней я проштудировал социологию, психологию, а также языки и литературу, в основном древнюю, и специализировался в университете по мифологии. Я никогда близко не касался планетологии и любой другой естественной науки».
«Это не преступление, Джен. Я предпочитаю, чтобы ты знал то, что знаешь. Твои способности к древним языкам и знания мифологии приносят нам огромную пользу. Ты это сам отлично понимаешь. А когда дело доходит до планетологии, тут уж мне карты в руки. Понимаешь, Джен, — продолжал он, — планеты образуются путем постепенного слипания мелких объектов. Последние из них уже наталкиваются на основную массу и оставляют после себя отметины в виде кратеров. Потенциально, то есть. Если планета достаточно велика для того, чтобы стать газовым гигантом, она состоит в основном из жидкости под газовой атмосферой, и последние коллизии представляют собой всего лишь всплески и не оставляют никаких следов. Меньшие планеты, твердые, покрытые камнем или льдом, должны иметь кратеры, и они существуют неопределенно долгое время, пока появятся факторы, способствующие их уничтожению. Уничтожение бывает трех типов. Во-первых, планета может быть покрыта коркой, под которой плещется океан. В этом случае любой столкнувшийся с поверхностью объект пробивает лед и расплескивает в воду. Затем лед вновь намерзает и залечивает, так сказать, рану. Такая планета или спутник должны быть холодными и не являются тем, что мы понимаем под пригодными для жизни. Во-вторых, если планета вулканически очень активна, то постоянные лавовые потоки или выбросы пепла постепенно заполняют или хоронят под собой любые кратеры. Однако такая планета или спутник тоже вряд ли могут быть населены. Третий случай — обитаемая планета. Такая планета может иметь полярные ледяные шапки, но большая часть ее океана должна быть свободна ото льдов. Она может иметь вулканы, но их не должно быть много. Такие планеты не способны ни залечить кратеры, ни заполнить их. Однако существует эрозия. Ветер и текущая вода могут источить кратеры. А если на планете есть еще и жизнь, то деятельность живых существ тоже сильно влияет на эрозию местности. Понимаешь? Пилород поразмыслил над этим, а затем сказал.
Но, Голлан, я совсем тебя не понимаю. Планета, к которой мы приближаемся...
Мы садимся на нее завтра, бодро заявил Тревис.
Эта планета, к которой мы приближаемся, на ней нет океана.
Только довольно тонкие полярные шапки.
И плотной атмосферы?
Только 1/100 плотности атмосферы Терминуса.
И жизни?
Я, по крайней мере, не обнаружил.
Тогда что же могло разрушить эти кратеры?
Океан, атмосфера, жизнь, — ответил Тревис. Пойми, если эта планета с самого начала была безвоздушна и безводна, любые прежние кратеры все еще существовали бы, и ее поверхность была бы ими покрыта. Отсутствие кратеров доказывает, что она не могла быть безвоздушной и безводной с момента возникновения, и недавним прошлым могла даже иметь плотную атмосферу и океан. С другой стороны, здесь есть огромные впадины, видимые с орбиты, которые, должно быть, заключали в себе озера и океаны, не говоря уже о том, что отчетливо видны русла высохших рек. Следовательно, эрозия здесь была, и видоизменилась не так уж давно, так как новые кратеры еще не успели образоваться.
«Я, конечно, не планетолог», — недоверчиво проговорил Пилород. «Но мне кажется, что если планета достаточно велика, чтобы удерживать плотную атмосферу миллиарды лет, она же не может так внезапно потерять ее, верно?»
«Вряд ли, и я так думаю. Но эта планета, несомненно, была обитаема до того, как атмосфера исчезла. Очень может быть, что здесь жили люди. Думаю, планета перенесла терраформирование, как почти все заселенные людьми планеты галактики. Вся загвоздка в том, что мы не знаем, какой она была до прихода человека, что было сделано для того, чтобы превратить ее в удобный для жизни людей мир, не знаем и того, по какой причине жизнь здесь прекратилась. Могла произойти катастрофа, высосавшая атмосферу и положившая конец человеческой жизни. Или же на планете мог существовать какой-то странный разбаланс, который люди контролировали, пока жили здесь, и который дал порочный цикл исчезновения атмосферы, как только люди исчезли. Может быть, мы найдем ответ.
когда приземлимся. А может быть и нет. Это не имеет значения.
Но тогда не имеет значения и то, была ли здесь вообще жизнь, раз ее нет сейчас. Какая разница, была ли планета всегда необитаема, или она необитаема только теперь?
Если она необитаема только теперь, тогда здесь могут сохраниться руины.
На Авроре тоже были руины.
Точно. На Авроре 20 тысяч лет шел дождь и снег. Все таяло и замерзало, дул ветер, и менялась температура. И там была жизнь, не забывай про жизнь. Там уже не было людей, но жизнь продолжалась. Руины эрозировали точно так же, как кратеры. И спустя 20 тысяч лет для нас осталось мало чего полезного. Здесь, на этой планете, 20 тысяч лет, а, возможно, и меньше, прошло без ветров, без бурь, без жизни. Максимум. Менялась температура, вот и все. Руины должны хорошо сохраняться.
— Если только они здесь есть, — с сомнением проворчал Пилород. — Может, здесь никогда не было жизни или никакой разумной жизни? И само отсутствие атмосферы было той самой причиной, по которой люди никогда не жили здесь.
Нет, нет, не корчи из себя пессимиста, не выйдет. Уже отсюда вижу остатки того, я уверен, что было некогда городом. Так что завтра мы садимся. Эпизод 65.
Фалум убеждена, что мы вернем ее обратно к Джимби, ее роботу,
— озабоченно сказала Близ. — Хм! — промычал Тревис, не отрывая глаз от планеты, проплывающей под парящим над ней кораблем. Он долго молчал, а потом взглянул на Близ так, словно только что услышал ее слова. — Ну, это же был единственный опекун, которого она знала, не так ли?
— Да, конечно. Но она думает, что мы вернулись на Солярию.
— Разве эта планета похожа на Солярию?
— Откуда ей знать?
— Скажи ей, что это не Солярия. Постой, я дам тебе пару подходящих библиофильмов с графическими иллюстрациями. Покажи ей виды нескольких обитаемых планет. И объясни, что их миллионы. У тебя есть для этого время? Я понятия не имею, как долго мы с Дженом пробродим после посадки.
Вы с Дженом?
Да. Фалом не может пойти с нами, даже если бы я очень хотел этого, хотя я еще не сошел с ума. Для посещения этой планеты необходимы скафандры, Близ. Здесь нет пригодного для дыхания воздуха, а у нас нет подходящего скафандра для Фалом. Так что она останется на корабле с тобой. Тревис невесело улыбнулся. Признаться, с тобой мне было бы спокойнее, но мы не можем оставить Фалом одну на корабле. Она может что-нибудь испортить, пусть даже не нарочно. А Джен обязательно должен пойти со мной, потому что он хорошо разбирается в древних надписях. Вдруг они здесь окажутся? Значит, остаться с Фалом придется тебе. Думаю, ты и сама не против. Близ выглядела так, словно Тревис ее не убедил. Послушай, это ты хотела, чтобы Фалом улетела с нами, а не я. Я предупреждал, что от нее будут одни неудобства. Итак, ее присутствие вызывает трение, и ты должна смириться с этим. Она останется на корабле, так что и тебе придется остаться. Вот такие дела.
— Понятно,
— вздохнула Близ. — Ну и славненько. А где Джен?
— Он с Фалом.
— Очень хорошо. Смени его. Я хочу с ним поговорить. Тревис все еще изучал поверхность планеты, когда появился Пилород, и кашельнул, сообщая о своем приходе.
«Что-нибудь не так, Голан?»
— спросил он. «Не то чтобы не так, Джен, просто я сомневаюсь. Это странная планета. Ума не приложу, что с ней стряслось. Моря тут наверняка были обширными, судя по оставшимся от них впадинам, но мелкими. Насколько я могу судить, это была планета с системой опресненных водоемов и каналов. Или, возможно, моря были не особенно соленые. Этим можно объяснить отсутствие во впадинах солевых отложений. Или вот что, когда океаны исчезли, соль исчезла вместе с ними. Тогда это выглядит делом рук человека».
«Прости мое невежество в подобных вещах, Голан», — нерешительно начал Пилород. «Но какое отношение это имеет к тому, что мы ищем?»
«Я полагаю, никакого. Но я не могу сдержать любопытство. Если бы я только знал, каким образом терраформировали эту планету и какой она была до того, тогда я, возможно, смог бы понять, что случилось с ней после того, как она опустела. Или перед этим. А если мы сумеем узнать, что с ней случилось, мы сможем подготовиться к неприятным сюрпризам».
«Каким сюрпризам? Это же мертвая планета, верно?»
«Достаточно мертвая. Очень мало воды, разреженная, негодная для дыхания атмосфера, а Близ не обнаружила следов ментальной активности».
«Что же еще?»
«Отсутствие ментальной активности не гарантирует отсутствие жизни».
«Но означает отсутствие опасной жизни».
«Не знаю. Но об этом я хотел поговорить с тобой. Здесь есть два города, которые мы можем посетить. Они, похоже, довольно крупные, как, впрочем, и все города. То, что уничтожило воздух и океан, вероятно, не затронуло городов. В любом случае, эти два особенно велики. Больше, однако, кажется каким-то приземистым из-за своего расположения на голой равнине. За его чертой находится космодром, но в самом городе ничего подобного нет. В том, что поменьше, тоже есть космодром, маленький и пустой. Но, впрочем, кому теперь о нем заботиться?»
«Ты хочешь, чтобы я принял решение, Голан?»
— испуганно сдвинул брови Пилород. «Нет, решение я сам приму. Просто я хочу знать, что ты об этом думаешь».
«Судя по виду, большой город должно быть торговый или промышленный центр. Меньший, вероятно, административный центр. Нам ведь он и нужен. Там есть монументальные здания?»
«То есть?»
«Вряд ли я сумею объяснить», — улыбнулся Пилород. «Архитектура их меняется со временем и варьирует на разных планетах. Впрочем, я полагаю, что они обычно громоздкие, бесполезные и дорогие, вроде того, где нас принимали в Кампарилоне».
Тревис не смог сдержать улыбки. «Глядя сверху, сказать трудно. И на взлете, и при посадке их вовсе не разглядишь. А почему ты предпочитаешь административный центр?»
«Именно там мы скорее обнаружим центральный музей, библиотеку, архивы, университет и так далее».
«Хорошо. Значит, именно туда мы и направимся. В меньший город. Глядишь, и найдем что-нибудь. У нас уже было два промаха, но, может, нам повезет на этот раз?»
«Бог Троицу любит».
«И откуда ты выкопал эту мысль?» — поднял брови Тревис.
«Это древняя поговорка. Я нашел ее в древних легендах. Как я думаю, это означает, что успех приходит с третьей попытки».
«Звучит правдоподобно. Прекрасно. Тогда Бог Троицу любит, Джен».